Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Кафнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет сегодня касается поступивших новостей, даже многих новостей, о судьбе многострадальных мистралей. О них достаточно долго ничего не было слышно, и вдруг тут, значит, появился целый обвал. Он состоит из нескольких частей. Одна часть состоит в том, что, несмотря на все разговоры о том, что корабли будут затоплены, или там с ними еще что-то там, не пойми, что будет сделано, последний корабль «Севастополь» сегодня вышел на третьи уже морские испытания. То есть верфь его честно достраивает до самого конца в соответствии с контрактом, в общем, так, как и положено. То есть там правительство правительством, а верфь верфью. Вот. Второе состоит в том, что относительно этих мистралей, которые военные, насколько я понял, французские, более всего боятся, что эти корабли поступят к ним в распоряжение, потому что у них численность ассигнований на морской флот зафиксирована как бы законом о финансах. И поэтому, если еще взять себе к трем имеющимся на содержание еще два мистраля, то массу мелких посудин и их экипажи придется сократить, что, конечно, грозит очень большой бучей социальной. Поэтому министерство этого боится как огня, и чтобы ему эти, по остаточному принципу эти мистрали не навязали, оно предлагает их настойчиво просто затопить. Конечно, все политические плюхи от этого контракта упадут сразу на правительство, вот. Поэтому правительство, естественно, не горит энтузиазмом французское от вот этих вот предложений. Сегодня же поступило очень свежее предложение от депутата французского парламента Тьерри Мариани. Он, кстати, хотя представляет Саркозийский союз правых сил, но как он теперь там называется, они каждый раз перед выбором меняют название. Любопытная деталь. Вот у нас каждый раз перед выборами меняют выборное законодательство. А французские партии правые, вот именно правые почему-то, каждый раз меняют свое название. То это было объединение в поддержку республики, то еще какие-то республиканцы.
Ну, наши властные структуры тоже, так сказать, этим баловались там всякими демократическими выборами, так сказать, этими Отечество, вся Россия, так сказать, Единая Россия.
Это правда. Но я вот удивляюсь, почему именно во французской жизни, да, ну, например, партия Фронт Националь остается национальным фронтом еще после 50-х годов. Социалисты – это социалисты, коммунисты – это коммунисты. Ну, там какие-нибудь зеленые – это зеленые. А вот почему правые все время видоизменяются и каждый раз дают себе новые названия, вот я не нахожу пока рационального этого объяснения. Но, тем не менее, это происходит. Кстати, Саркози, который сейчас возглавил там эту правую партию, которую он же, кстати, и переименовывал при предыдущих выборах, он собирается ее еще раз переименовать. Но это так, деталь. Так вот, депутат от этой правящей партии, кстати, он представляет в своем избирательном округе Россию, как ни странно. Точнее говоря, тех французов, которые живут за рубежом, в частности, вот в России, ну и в нескольких других странах, там Болгария, Белоруссия, Украина, вот, от этой группы избран. Он предложил, так сказать, использовать мистрали для спасательных операций в Средиземном море, поскольку и вылавливать при помощи их, так сказать, вот этих вот иммигрантов незаконных.
Это добьет Францию окончательно, если Франция будет постановочно негров и арабов поставлять в Париж, так сказать, то это все, это конец Франции.
Не,
это
речь
будет новое Найроби.
Речь не идет об их поставке в Париж, а просто, чтобы, видимо, чтобы они использовали свои вот эти вот десантно-штабные возможности для того, чтобы... Там же особенность мистраля в том, что в нем располагаются 4 десантных катера.
И катера, вертолеты, это все промежуточные стадии. Все заканчивается в Париже. Гер-де-Норд, этот вокзал северный. И все заканчивается в метро, все они оказываются. Вот их можно переводить мистралями, шаландами, там, чертовыми. Но если ты эту отверстие, дырочку открыл, так сказать, через Лампедузу и начал возить их больше, все они в итоге в Париже.
Ну да. Ну, я не знаю, это не более чем предложение, потому что вроде бы... Да, и, кстати, предлагает при этом оплатить их Евросоюзу. Отчего Евросоюз, наверное, тоже не прыгает от восторга.
Это мысль хорошая. Кстати, Евросоюз тоже, так сказать, они могут и в Евросоюз негр приехать. Ну, никакого, я не знаю, так сказать. Ну, да, мост можно построить, по мосту их возить, открыть, сказать, ну, ребят, давай из Африки прям пешком со скарбом переходить.
Не, ну, мост, кстати, такой через Гибралтар, так сказать, вроде бы построить даже и технически.
Ну, там сидят какие-то доблестные пограничники, не пускают.
Да, 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 да.
А здесь ты открываешь, так сказать, даешь зеленый свет. Идиотизм, в общем.
Ну, так или иначе, да, с мистралями что делать непонятно, и в конце концов все сводится к тому, что Франция начала торговаться за то, какую сумму она, собственно, должна вернуть. И вот здесь вот сразу две интересные детали всплыли. Во-первых, то, что предложили французы, это 785 миллионов евро, что означает счет, собственно, за постройку вот мистралей как таковых, и не более того. При этом при условии, что Москва даст разрешение на продажу этих вертолетоносцев, куда Франция пожелает, то есть как бы освободит ее от всяких обязательств. Вот. И таким образом они могут быть переданы, так сказать, абсолютно любой стране, что, видимо, российское руководство немножко напрягает, потому что попутно всплыла еще одна деталь. Как выяснилось, американцы, которые реальные инициаторы, так сказать, расторжения этой сделки, что бы там ни говорили про ситуацию на Украине или еще где-нибудь, они как бы в качестве ответной любезности Франции надавили как бы на своего союзника Польшу. Польша, соответственно, так сказать, на американские деньги сделала соответствующие закупки. Короче, во Франции заказаны 3 подводные лодки с тактическими крылатыми ракетами, которые шмаляют где-то так примерно на 1000 километров. Тонкость вопроса состоит в том, что Польше их базировать, кроме как в Балтийском море, негде. И, соответственно, присутствие в Балтийском море такого рода вооружений вставит очень деликатный вопрос о том, что вообще будет дальше с Балтийским морем. Потому что его, как бы, прилегающие лимитрофные страны договорились держать в таком, ну, более-менее разоруженном состоянии. Во всяком случае, по российским данным на сегодняшний день, там из подводных лодок имеется только одна, и то только учебная. Поэтому, так сказать, все остальные проходят там максимум ходовые испытания с Балтийского завода и уходят дальше, так сказать, на поставку на экспорт. Вот. И поэтому, конечно, появление такой группировки, так сказать, хотя бы на подводном уровне, ставит вопрос об адекватном ответе, потому что понятно, что лодки с такими ракетами, это они напрямую стреляют по Питеру, это уж точно, а там при хороших условиях, небольшом перемещении по Москве. Но в этом контексте продажи...
По Москве не надо.
Я понимаю, что не надо.
Я понимаю, что они будут стрелять по питерским, но попадут по нам, я против. Сначала надо питерских в Питер, но по Москве не надо.
Ну, во-первых, так сказать, город как бы не вполне ответит за банду эту, точно так же, как и мы, не в ответе за многие банды, которые мы имеем здесь на себе. Но не важно. Я просто хочу сказать, что в этом контексте, если дать разрешение на продажу мистралей, так сказать, кому бы то ни было, так сказать, вольную, то не исключено, что в конечном итоге они в той же Польше и окажутся. И в результате мы получим, значит, здесь очень такую любопытную военную группировку. Ну,
пока рассматриваются варианты типа Китая, Индии, так сказать, как бы
больше пока не будет. Это да, но это правильно. Но в том-то все и дело, что условия французской страны на сегодняшний день, вот в довесок к этим 785 миллионам, обязательство России не препятствовать продаже его в любую точку. Не называется там Китай или Египет, а дать разрешение на продажу куда угодно. Причем по французской логике, насколько я ее понимаю, как только это распоряжение, если оно будет дано, то в ответ тебе скажут, ну, мы вам деньги вернем тогда, когда их продадим. А продавать их можно очень долго, поскольку ни одна из стран, которая называлась в качестве потенциальных покупателей, начиная от Евросоюза и кончая Китаем, как-то от восторга не прыгала от того, что, так сказать, они должны вот эти вот корабли как бы получить, и так уж и быть, они остаются в свободной продаже. Есть еще и второй оттенок. Это то, что на самом деле с этой суммой 785 миллионов России не согласна. Потому что она требует как минимум 1 163 миллиона, поскольку сюда включается расходы на обучение экипажей, они действительно туда прибывали. Создание инфраструктуры под обслуживание Мистрали в Владивостоке, которое было сделано для того, чтобы этот Мистраль первый туда пришел в 2014 году. И, наконец, создание специальной модели вертолета К-52, который был предназначен как раз для базирования на этих Мистралях, и который, соответственно, за отсутствие Мистрали базироваться тоже негде. Вот это вот есть два, так сказать, таких крупных пункта возвращения. Причем заметьте, что в обоих пунктах речь еще не идет о самом контракте, о том, какие условия, собственно, прописаны в нем по случаю неисполнения. А насколько я помню, изначально речь шла о том, что там предписаны штрафные санкции за неисполнение контракта вплоть до 3,5 миллионов евро. То есть здесь как бы расхождение по суммам очень серьезное. Ну и самое пикантное, это вишенка уже как бы на торте, состоит в том, что, как оказалось, эти переговоры ведутся довольно давно уже. И ведутся причем в Москве, а не в Париже. Причем по той причине, что в Париже французы их вести боялись, предполагая, что очень быстро произойдет утечка информации, то есть кто-нибудь ее сольет там журналюгам за мзду небольшую. И, в общем, все эти перипетии вылезут наружу. И поэтому они предпочитали вести это в Москве, посчитая, так сказать, лучшим сохранением секретности. Вот пока не дошло дело до вот этих вот расхождений по суммам, после чего, насколько я понимаю, уже российская сторона не стала сильно церемониться и слила эту информацию, благодаря чему она, собственно, и стала сейчас известна широкой публике.
В этой ситуации я хотел бы сначала сделать какую-то историческую ретроспективу небольшую, потому что очень сложно играть против рынка на торгах. Очень сложно бороться с тенденциями мировыми, которые уже устоялись и приобрели какую-то инерцию. Строительство различного рода судов и вообще использование флота во время войны уже претерпело целый ряд изменений. Я должен хотя бы напомнить элементарную вещь. Вот самая удачная война для России была военно-морская. Это последняя, так сказать, битва, это была с Японией. Ну, по крайней мере, удалось так, минами потопить один крейсер броненосный японский рядом с Порт-Артуром.
А, это был 1905 год.
1905 год. Она считается провальной, но, тем не менее, по крайней мере, удалось хоть что-то утопить. Угу. Потому что после этого, во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, российский флот не потопил ни одного линейного, так сказать, корабля противника. Ну, просто не потопил и все. Вот грузовые топил, пассажирские топил. А, так сказать, военных судов серьезных, так сказать, линейных, так сказать, типа линкора, крейсер, так сказать, эсминец, не удавалось потопить. Вот это просто объективная вещь, которая... Так
сказать... Не, ну там что-то было на Балтике, вот Манзунд, я помню, этот самый Пикулевский. Но, во всяком случае, какого-то решающего вклада в победу это точно не унесло. Это...
Да, поэтому флоты, которые расходовали большие деньги, причем как-то и людские ресурсы, и финансовые ресурсы, и интеллектуальные ресурсы... Значит, не самые последние были, так сказать, создатели кораблей, так сказать, в России, начиная с Крылова, заканчивая Макаровым. Так, тем не менее, результат вот он такой, так сказать. То есть, вот конкретных побед, так сказать, на военно-морского флота, так сказать, нас, они все закончились, так сказать, достаточно давно, еще до японской эпопеи. И, кстати, это не только у нас. Mm-hmm. Не только у нас. Если посмотреть, так сказать, самые выдающиеся, как бы, так сказать, результаты строительства судов и результаты их деятельности, ну, немцы построили шикарные линкоры. Так сказать. Mm-hmm. Оба их потопила авиация. Mm-hmm. Достаточно было обнаружить этот линкор, что терпится, что еще один, так сказать, здоровенный. Так сказать. Значит, рано или поздно наводили этого...
Бисмарк.
Бисмарк наводили авиацию, авиация доблестно, так сказать, долбило по этим линкорам гигантским, так сказать, и они тонули, и гибло гигантское количество народу, так сказать, а результат был известен. Значит, есть две продуктивных вещи, которые во время последней войны, Второй мировой, и в последующих конфликтах. Есть два элемента, которые показали свою эффективность. Ну, первый элемент, это абсолютно известно, это подводные лодки. Значит, эта теория развивалась, эти подводные лодки совершенствовались, приобрели ядерные двигатели, значит, приобрели ядерное оружие, их повышается, так сказать, постоянно скрытность, малошумность, скорость, возможность доставлять ракеты откуда-то куда-то, так сказать, и они являются полноценной составляющей ядерной триады у каждой страны, которая обладает ядерными запасами наравне с авиацией, так сказать, и с ракетами обычными. Значит, вот это объективно, это правда. Значит, вторая составляющая, которая после Второй мировой войны, так сказать, полноценно не опробовалась, но тем не менее во время Второй мировой войны активно участвовала, это авианосцы. Причем не просто авианосец, а авианосная группа, потому что сам себе авианосец такая же мишень для авиации, как и линкор. Но кроме самого авианосца, возможно, различные системы противоракетной обороны, которые строятся на базе этого, а также большое количество минных тральщиков, которые обеспечивают защиту от мин. Так ведь борьба с подводными лодками – это противолодочные корабли соответствующие. То есть вот эта авианосная группа соответствующим танкерам, соответствующим вспомогательными судами, значит, она представляет собой, так сказать, какой-то кулак. И вроде бы вот в реальных действиях это не проверено в современной войне. Но тем не менее, так сказать, вот у тех же Соединенных Штатов есть 5-6 авианосных групп полноценных. Я не говорю о какой-то рухляде, которая там традиционно плавает. Значит, которые могут... Все остальное, так сказать, включая вертолеты-носцы и баржи вместе с, так сказать, ржавые, так сказать, с возможностью посадить вертолет по существу, которые являются, они вот себя вот никоим образом не то что не показали. Даже теоретически никто не просчитывает ситуацию. Ну, с папуасами воевать, с пирогами с какими-то, так сказать, или разбомбить какой-то берег, рыбацкую деревню, наверное, все это годится. Но если мы говорим о серьезном, так и столкновении с каким-то противником, который обладает ракетами, авиацией, каким-то флотом, не исключено, что вот эти гигантские, они достаточно большие, вот эти вертолетоносцы, корабли с низкой скоростью, с низкой системой защиты и без полноценной авиации, я веду самолетов, а не вертолетов, обладают разной скоростью, разным вооружением. Вот они, на мой взгляд, представляют собой мишени, которые уничтожаются в первую очередь и достаточно беспроблемно для противника. И поэтому, когда мы, собственно, обсуждали этот вопрос, а это мы не первый раз обсуждаем вопрос этих мистралей, значит, мы всегда приходили к выводу, который, собственно, подтверждают все военные эксперты и военно-морские эксперты, о том, что сама по себе покупка вот этих мистралей была задачей идиотской. Я уже не говорю о том, что Франция не является законодателем МОД в области авианесущей, так сказать, техники авианесущих судов. У них и авианосцы не сильно удачные, а вертолетоносцы вообще не пойми что. И они выполняют, значит, если ты доплыл до Кот-д'Ивуара, извиняюсь за выражение, и тебе надо разогнать там 5 противоборствующих армий, которые обычно разгоняют 2 батальона французских десантников. Ну, в подкрепление к ним, если этот вертолетоносец приплывет, то он как раз этих десантников 2 батальона перебросит, они все 5 армий разгонят воинствующих-то между собой по кустам, так сказать, и после этого вернутся, так сказать, не понеся потерь. Это нормально, это хорошо. У них есть заморские территории, в них надо плавать периодически, надо кого-то там разгонять, и эту задачу они выполняют, они нужны. Мы кого будем разгонять на Тихом океане? Вот если он будет базироваться во Владивостоке. Кого ты можешь разгонять и зачем? Какой конфликт у нас там впереди? Или, предположим, они будут базироваться, один из них будет базироваться в Севастополе. Кого ты будешь гонять этими вертолетами? Зачем так? Грузинов? Ну, задача благородная. Стоит ли она миллиарды баксов? Мне не сильно понятно.
Во-первых, нет. А во-вторых, там есть сухопутная граница, что сильно меняет дело.
Ну, предположим, в Батуми решили приехать и разнести. Задача выполнимая этим вертолетоносцем, но не очень благородная, не очень понятно, зачем это стране надо. Вот разнести порт Батуми. Ну, классно. Его только отстроили, кстати, получился красавец. Так, на секундочку, если посмотреть нынешние фотографии, значит, Батуми, так сказать, благодаря инвестиционной привлекательности, стал шикарный. Я рекомендую нашим слушателям залезть в интернет, найти картинки, посмотреть, как нынче выглядит Батуми. Очень достойно. Но это от отвлечения. Вот изначально они, эти как таковые, так сказать, вертолетоносцы не сильно нам были нужны. Плюс, значит, та ситуация, в которой оказались этой торговли. Для меня представляется самым правильным, самым верным решением для того, чтобы Россия так и наказала Францию, которая не выполнила свои коммерческие обязательства, добилась какого-то решения в соответствующем Стокгольмском суде, который решает хозяйственные споры, и получила сполна копеечку, так сказать, за все вот эти понесенные убытки, плюс штрафы, плюс соответствующая плата за неустойку, что представляло бы 3-4 миллиарда долларов, так сказать, звонкой монетой. И, естественно, чтобы все это произошло, так как это дело не скоро, к тому моменту, когда путинский режим уже закончится. Тогда эти деньги, поступая в государственную казну, могут быть использованы, например, на строительство дорог. Или на строительство какой-нибудь военной техники хорошей. Например, атомную подводную лодку или две построить у нас. На фирме «Звездочка», так сказать, или где-то на каком-то заводе. Или какую-нибудь соответствующую ракету сделать в Роскосмосе, которая бы летала хорошо, далеко, с большим количеством боеголовок, и была бы составляющей частью ракетного щита. Или закупить, или еще лучше самим сделать какое-нибудь медицинское оборудование, провести научные исследования, сделать свои лекарства. Вот потратить деньги на что-то полезное. Будь то оружие, лекарства, дороги. Вот это мне понятно. В пенсионный фонд, в конце концов, эти деньги отдать, вот тоже, так сказать, абсолютно нормально заткнуть эту дыру. Значит, потому что любой вариант, что мы получим, так сказать, эти вертолеты-носцы, это дальше продолжение убытков. Это будет опять чемодан без ручки, на мой взгляд, как Крым, так сказать. То есть и нести тяжело, и бросить жалко. Вложили деньги, обучили людей, отвлекли. Смысл, еще раз повторяю, так сказать, я возвращаюсь к самому началу речи. В мейнстриме, так сказать, нет этих вертолетоносцев. Они не нужны ни для войны, ни для чего, так сказать. Они даже как обучающее средство, так сказать, не сильно годятся. Вот в этом плане парусник, который Крузенштерн, он больше приносит пользу при обучении молодого поколения, чем служба на этом вертолетоносце. Потому что это изначально баржа. Он и выглядит, кстати, как баржа. С двигателем, который неторопливо куда-то плывет. И не очень эффективный в современной войне техники, как вот вертолеты, значит, с моря. Вертолет хорош, когда он в пустыне воюет. Да, вот когда с моря он стартует, он не очень удачен. Значит, эта идея дохлая. Вот, на мой взгляд, как будет при этом будет поведение Франции, мне, честно говоря, так неинтересно. Так для меня важно, насколько выполнимо решение Стокгольмского суда. Мне бы хотелось, чтобы это решение состоялось, чтобы оно двигалось. И они упирались ровно до того момента, пока не скинут Путина. Когда его скинут, деньги надо отдать в страну, в бюджет. Вот это было бы идеальное развитие событий с этим вертолетоносцами. А они пусть делают с ними, что хотят. Как таковые. Так могут утопить. Могут сами утопиться на них. Могут продать каким-нибудь дуракам, которые купятся на это дело, так сказать, или что-то. Могут сделать музей. Так сказать, или... Это не наша вообще проблема. Нам они не нужны, как таковые. Есть много глупостей, которые покупать не надо.
Ну, я хотел бы сделать только тут несколько корректирующих замечаний дополнительных. Первое, это то, что вообще вся роль больших кораблей, и, в частности, и линкоров, и авианосных групп, она, мне кажется, исчерпалась где-то со Второй мировой войны.
Ну, после, когда появилось ядерное оружие.
Ну, когда появилось ядерное оружие, ракеты, средства доставки, то есть, в общем, короче говоря, когда появилась техническая возможность накрыть всю эту авианосную группу одним ядерным ударом, вот, достаточно большой мощности. Кстати, самые свои первые испытания ядерного оружия американцы проводили на вот этих вот атоллах Бикини там и прочее. Именно на предмет того, чтобы выяснить, как его применение воздействует на корабли. Потому что они первые же и пришли, так сказать, к логической догадке, что хотя у них там много всяких кораблей, но, так сказать, как, если по ним, так сказать, Союз шарахнет бомбы, что от них останется? Вот. В общем-то, результаты были не сильно позитивные. Поэтому надо понять, что для реальной такой войны, ну, грубо говоря, Третьей мировой, или войны такого масштаба, о котором мы говорим, это совершенно бесполезное оружие. Оно полезно для полицейских операций, говоря, так сказать, в мировом масштабе. И в этом смысле и США как мировой жандарм, ну и Франция как отчасти, так сказать, выполняющая эти функции в ограниченном...
Ну, у них были эти колонии, они их по-прежнему контролируют.
Ну, ей оставили это как подведомственную территорию, условно говоря. Да. Вот. Она сейчас колониями как бы не называется, но фактически, так сказать, имеет режимы подвластные французскому влиянию. Вот. Во всех же остальных случаях они, что авианосные группы, что, так сказать, вот такие вот вертолетоносные, они, собственно говоря, не нужны. И поэтому для Соединенных Штатов, например, содержание авианосцев актуально до тех пор, пока он собирается завоевывать страны, там, типа Ливия, Ирак, и таким образом перетекать часть, так сказать, мирового богатства в свой карман через марионеточные режимы, которые там устанавливаются. Но если у России такой задачи нет, например, то ей, в общем-то, и оборудование такого рода не нужно. Ну, вот. А, в общем-то, вся история и российской экспансии в мире, и потенциальных будущих каких-то ее телодвижений в геополитическом плане, она предусматривает скорее сухопутное передвижение, чем, ну, воздушное тоже, но чем морское. Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, вопрос о этих вертолетоносцах, он сам по себе, конечно, для нас нулевой, и с какой стороны его не поверни, нам бы лучше всего было их не иметь. Я еще одно хотел, так сказать, дать небольшую справку вот по линейным кораблям немецким. У них была действительно довольно странная судьба у двух этих самых больших, вернее, самых знаменитых немецких кораблей «Бисмарк» и «Тирпиц». Потому что «Бисмарк» хотя бы принял участие в каком-то морском сражении. Даже
он потопил «Худ».
Да, потопил «Худ», вот там повредил принца Уэльского, но гораздо и вся эта миссия его, «Бисмарка», признана как бы неудачной. На самом деле это не совсем так. Потому что в тот момент, когда «Бисмарк» выходил в 1941 году в свой рейд, а идея была в том, чтобы корабль вышел в атлантические просторы, там как бы затерялся, и начал дербанить конвои, которые ходили, и вообще торговые суда там туда-сюда. Вот на самом деле вышло два корабля. Вышел «Бисмарк» и вышел второй, я не помню сейчас точно, по-моему, «Дойчланд». Это корабль был другого, предыдущего класса, или «Адмирал Шейер», но, по-моему, «Дойчланд». Вот. И на определенном этапе, вот как раз после этой битвы с крейсером «Худ», при потоплении крейсера линейного «Худ», они разделились где-то в районе Исландии. И «Бисмарк» пошел одним путем, а «Дойчланд» другим. И «Дойчланд» таки прорвался. И он прошел в Южную Атлантику. И в этой Южной Атлантике он рейдерствовал несколько лет. И был потом где-то затоплен там в Аргентине при помощи там какой-то хитроумной операции, которую провернули англичане. Вот. Но, во всяком случае, он, так сказать, свою роль достаточно долго выполнял. Так что сказать, что этот поход «Бисмарка» был полностью неудачным...
Тогда не было системы космического слежения.
Не было, мало, много чего не было, но я хочу сказать, что в тех рамках, так сказать, это было возможно. Еще более интересная история с «Тирпицем». Потому что «Тирпиц» ни в одном сражении морском не участвовал. Но я считаю, что свои деньги, затраченные в него, он отбил полностью. Потому что после этой истории с «Бисмарком» он был переведен в норвежские Шхеры и фактически не просто укрывался там, а как бы сидел в западне, ожидая достойной добычи. А добыча эта должна была прийти в лице английских конвоев, которые шли, вот как раз собирались в Англии и шли в Мурманск. И на эти конвои периодически нападала то авиация, то, так сказать, подводные лодки, они несли потери, англичане по этому поводу переживали. И, короче говоря, где-то перед Сталинградской битвой в 1942 году они снарядили суперконвой, очень большой конвой. Вот этот вот самый ПК-17, который стал основой для книги Пикуля, фильма, а предварительно для разоблачения, который провел английский историк Ирвинг, известный разоблачитель Холокоста тоже, но вот свою историю, как историк и ревизионист, он начал именно с конвоя ПК-17, который на тот момент был совершенно секретной историей в истории английского военно-морского флота. А секретный вот почему. Потому что на самом деле этот конвой, это действительно был самый большой из всех конвоев, который когда-либо снаряжался в Россию, он был снабжен очень серьезным военно-морским прикрытием. И там были и крейсера, и эсминцы. В общем, короче говоря, англичане его собирались вести до самого конца. И вот в истории этого конвоя есть такой непонятный момент, когда вдруг по непонятным причинам английский адмирал отдает приказ всем кораблям сопровождения срочно вернуться назад в Англию, бросив конвой, вот тот самый «Супер». А кораблям конвоя, ну, как повезет, пробираться к порту назначения, так сказать, по возможности рассредоточившись. И вот именно в этот момент конвой понес серьезные потери, практически половина конвоя была уничтожена. А если учесть, что он вез очень важные для России в тот момент стратегические грузы, то, в общем-то, удар был очень серьезным. То есть потери, как говорится, были сравнимы с потерями, которыми Россия, в результате этого конвоя, Россия понесла, скажем, в битве под Сталинградом. Так вот, английский конвой сдреснул с этого самого ПК-17 по той причине, что «Тирпиц» вышел из Шхер. Вот он сидел в Шхерах. И единственный свой боевой поход он начал как раз именно с того, чтобы пресечь этот конвой по Ку-17. И как только английские адмиралы, которые уже прочувствовали гибель линейного крейсера «Худ» там, и всего остального эпопеи с «Бисмарком», который, кстати, было очень трудно потопить, и несмотря на то, что в него попало 28 торпед, он так и не утонул сам, а команда открыла «Кингстоны». То есть это говорит кое-что о качествах
корабля. Нет, его добивали бомбами, потом уже...
Нет, добивали, ну просто я говорю, что это 28 торпед он получил. Вот. То, конечно, когда они узнали о том, что выходит Тирпиц из Шхер на перерез конвою, вот вся английская доблестная армада дреснула со страшной скоростью, так сказать, и помчалась обратно в Англию, чтобы только уклониться от этого боя. И все бы прошло по немецкому плану, если бы не вот эта вот загадочная история с подлодкой капитана Лунина, который встретил этот самый Тирпиц совершенно случайно на выходе, так сказать, из этих норвежских Шхер и выпустил по нему две торпеды из кормового аппарата, одна из которых, насколько так представляется сейчас, ну, чисто дуриком, потому что такие вещи не бывают, попала в некий сочлененный узел на корме, в котором стыковались, так сказать, пять сварных листов. Вот такая вот конструкция, да, линкора. Вот, ну, вот дуракам счастье везет, да? И в результате чего Тирпиц...
Почему дурака такая? Я считаю, один раз повезло, два раза повезло. Положить что-то и на умение.
Ну, да, да. Нет, ну, умение, ну, как говорится, специально туда никто не целился. Просто выстрелили в направлении, потому что там и невозможно было. Он же шел с прикрытиями, там, с кораблями и так далее. Кстати, второй торпедой был подбит эсминец, который затонул. Он пошел на перерез этой торпеде, так сказать, прикрывая собой Тирпица. И только вторая прошла туда. Ну, вот. Но факт то, что Тирпиц после этой истории развернулся и ушел, потому что он потерял ход, и, так сказать, ушел обратно в Шхеры. То есть он так и не сделал реального ни одного выстрела.
Ну, где его, кстати, добивали потом, так сказать, мне рассказывали.
Уже добивали, да, англичане добивали его уже там в Шхерах, он стоял, ремонтировался, это все понятно. Но он
мне,
сам...
мне эту историю рассказывал лично Торхейердал, потому что он участвовал, он был в той шестерке, так сказать, команда, с которой вместе с Кнутом Торстейном, которые искали этот Тирпиц, там кого-то повязали, так сказать, кто-то прорвался, в итоге они навели авиацию. Дали, где он расположен, так это была интересная история, так сказать. Я живьем ее слышал, ну, насколько я понимаю, английский, потому что многие вещи не знаю, но Генрих Анохин мне что-то переводил из того норвежского, который так это, он излагал, там была мешанина, и мы, к сожалению, уже выпили там водочки, вот, сидя на кухне у Анохина. Но тем не менее, вот этот рассказ я слышал. Это было крайне интересно.
Вот. Ну вот, тем не менее, Тирпиц, не сделав ни одного боевого выстрела, тем не менее, к разгрому вот этого конвоя по Ку-17 приложил непосредственно руку. Я думаю, тем самым, исходя из того характера потерь, количества потерь, которое было сделано, он оправдал свое существование. И такие случаи бывают.
Перед этим его же предшественник Гебен решил в значительной степени вопрос снабжения России через пролив Босфора и Дарданелла во время Первой мировой войны. Угу. Он просто как только объявили войну, тогда же была ситуация с мобилизацией, немобилизацией, там Россия, Австро-Венгрия, Германия, какая-то суматоха. Он уже на всех парах шел к Босфору. А Турция тогда была союзником Германии в той войне. Он пришел туда, и у него 12-дюймовые вот эти вот орудия. Он встал в порту, его прикрывали береговые батареи в этой ситуации. И всю войну он простоял там. И ни один корабль из Великобритании и Соединенных Штатов, союзников России в той войне, не попал в Черное море. И многие стратегические товары, которые должны были во время войны попасть, они туда не попали. Чем осложнили так и жизнь России во время Первой мировой войны очень серьезно. Это был один, Гебен, он назывался, так сказать, линкор тоже. Но, значит, чем дальше история шла, тем роль вот этих монстров, она становилась все меньше и меньше. И поэтому, когда мы говорим о современной жизни, мы прекрасно понимаем, что так и надводный корабль, любой, самый большой, самый маленький, он просматривается из космоса. И никакой вертолетоносец, так сказать, Мистраль, Владивосток, Севастополь, так сказать, не может уйти от этого наблюдения. И поэтому дальнейшая его судьба, так сказать, она судьба, если не первой, то второй, третьей ракеты. Угу. Вот и все.
Да, ну, что касается его роли в полицейской операции, я сказал.
Полицейской.
Но это надо иметь для этого и желание, и, как говорится, объекты для полицейского такого присмотра. Но третье, самое существенное, я думаю, что не так сказать, в российском правительстве, где любят бабки рассовывать по карманам и, в общем-то, понимают, что 3,5 миллиарда, допустим, евро, это лучше, чем 785 или даже 1,163, которые они затребовали. И они идут на это не из исключительной гуманности по отношению к Франции. Так и быть, прости мне, 2 миллиарда евро штрафов, чтобы, так сказать, польстить как бы правительство Оланда. Тем более, что на сегодняшний день понятно, что это правительство, оно совершенно американозависимое, никакого самостоятельного уважения по этой причине не заслуживает. Среди самих французов, кстати, тоже. И, кстати, тоже по этой же причине. И так что его пестовать, в общем-то, никакого смысла нет. Оно ничего хорошего, особенно для России, не сделало. Просто вопрос в том, что я очень сомневаюсь, я уже не раз это говорил и еще раз повторю, что какой-либо европейский суд, в том числе и Стокгольмский трибунал, он примет это решение в пользу России. И поскольку это совершенно очевидно, что для Франции, что для России, вот в кругах решальщиков, то вопрос, по сути дела, стоит в том, разойтись ли мирно и таким образом поддержать еще иллюзию в некое мировое судебное правосудие, либо, так сказать, порушить эту систему заодно тоже. То есть доказав, что никакого международного суда и никакой справедливости, так сказать, не существует, потому что, когда речь заходит о такого рода бабках, то дальше принимаются политические решения. А политические решения принимает тот, кто командует этим самым, так сказать, международным арбитражем. И он в конечном счете определит, что там решат судьи. Вот. Я думаю, что вот до этого решения просто не хочет доводить ни французская, ни российская сторона, во-первых, понимая его итоги, и одни материальные, а вторые политический ущерб, который в результате этого произойдет. Но поскольку переговоры, тем не менее, ведутся, то я думаю, что мы вот в ближайшее время все-таки узнаем, чем закончится эта драматическая история с Мистралями, которые, я думаю, от всей души мы можем пожелать, чтобы они никогда не увидели российских берегов, а так и остались где-нибудь там на французской собственности, территории, или там выполняя свои полицейские или не полицейские функции.